Союзное государство. Картина недели.
Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В нашей программе я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Интеграция без оговорок, что имел в виду Александр Лукашенко. Удмуртия и Беларусь выходят на новый уровень сотрудничества. Чем закончились переговоры? Ржевскую землю отвезут в Беларусь. На этой неделе сенаторы почтили память героев боев под Ржевом. О главных событиях в России и Беларуси прямо сейчас.
Главное за неделю.
Единые рынки нефти и газа должны быть регламентированы до 2025 года. Об этом на этой неделе Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Президент считает, что принципы ценообразования должны быть сформулированы как можно раньше, продвигаясь поэтапно, а стратегические направления развития евразийской экономической интеграции должны стать серьезным документом, безо всяких оговорок.
Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, так мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Ну кто ж будет хотеть в такой союз вступать?
Александр Лукашенко привел данные статистики. Сейчас в ЕАЭС 14 изъятий, 37 ограничений, 15 барьеров. Их давно надо было снять, уверен президент. Его позиция категорична. Что держит Беларусь в Союзе, если кругом препятствия, барьеры, изъятия? Белорусский лидер подчеркнул, что Союз строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей.
Мы остаемся, как всегда, приверженцы интеграции, реальной интеграции. Без понуждения к интеграции. Новый термин появился в отношениях в Союзе. Понуждение к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь? Еще с Борисом Николаевичем Ельциным мы всегда инициировали реальную интеграцию. Интеграцию наших государств России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость. Мы тогда вообще не говорили, помните, о том, что кто-то должен потерять суверенитет, независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня, и, как я уже сказал, понуждение к интеграции.
Напомню, в начале февраля Михаил Мясникович провел первое заседание коллегии Евразийской экономической комиссии в новой должности и обозначил приоритеты работы. Одним из них он назвал формирование реально работающих рынков. Делегация представителей государственной власти и бизнеса Удмуртской республики Российской Федерации посетила на этой неделе Беларусь. Ключевым событием визита стал деловой форум «Дни Удмуртии в Республике Беларусь». За всю историю бизнес-миссии это самая большая делегация из Удмуртии. В ее состав вошли представители республиканского правительства, региональных министерств экономики, образования и науки, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также главы муниципальных образований. Как отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртской республики Александр Свинин, в Беларуси им интересно все от инвестиций и торговых соглашений с крупными предприятиями до аграрной темы.
В прошлом году приняли экспортную стратегию Удмуртской республики, определили 10 стран наиболее перспективных для нашего взаимодействия на ближайшие 5 лет. Республика Беларусь там под номером 1. Поэтому мы считаем, что результаты есть уже не только от этих наших двух дней, которые мы сейчас присутствуем. И мы готовы помогать в том числе предприятиям и предпринимателям из Беларуси открывать новые ниши в нашей республике.
На этой неделе сенаторы почтили память героев боев под Ржевом. Торжественная церемония забора земли с участием членов Совета Федерации Постоянного комитета союзного государства прошла в местах ожесточенных боев. Землю забирали в двух местах – на левом и правом берегах Волги на высоте 200 метров возле деревни Полунина и у памятника неизвестному солдату рядом с деревней Кокошкино, где сейчас возводится военно-патриотический лагерь имени Охлопкова. В церемонии приняли участие сенаторы, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Андрей Епишин, член Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич и член Комитета по международным делам Андрей Кондратьев, а также заместитель государственного секретаря союзного государства Виктор Сиренко и руководство Ржева. Землю положили в солдатский кисет, а затем в капсулу. Это один из немногих случаев, когда российская земля будет перемещена за пределы страны, отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Загрузил мешок, который Валентина Ивановна передаст на мою родную землю, где захоронены солдаты, жители, те, которые где-то когда-то были рядом с моей деревней, которые имеют отношение к родственным связям. Это такое чувство. Вы же понимаете, что когда здесь бои шли, немцы дошли, а Брест и Брестская крепость еще билась. И вот эта символика, эта связь накануне и в период вот этих событий, когда пытаются исказить историю, извратить ее, мы вместе со школьниками, с детьми показываем не только себе, но и всему миру, какой же ценой мировому сообществу досталась эта великая победа.
Во время визита главы Совета Федерации Валентина Матвиенко в Минск капсулу с ржевской землей передадут на вечное хранение в храм-памятник всех святых. Члены Совета Федерации также посетили строящийся ржевский мемориал и музей-изба Сталина в деревне Хорошово. В Ржев нередко приезжают родственники погибших солдат, чтобы отвезти горсть земли на родину. Но на государственном уровне это было сделано впервые. Об этом рассказал глава Ржевского района Валерий Михайлович Румянцев.
Безусловно, у нас приезжают родственники, которые частным путем просят или забирают землю. Но на, прямо скажем, на государственном уровне, с подачи Совета Федерации, когда повезут туда, в Белоруссию, для меня, например, это... Но при всем том, это достаточно ответственно, это трогательно, и канун 75-летия, это очень значимо.
Ржевская битва, продолжавшаяся с 8 января 42 по 31 марта 43-го, стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. Задачей советских воинов было не допустить немецкие войска в Москве. Тяжелые бои шли в районе Ржева, а также Московской, Смоленской и других прилегающих областях. До открытия Ржевского мемориала советскому солдату остались считанные месяцы. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры Российской Федерации и правительства Тверской области. О вкладе Постоянного комитета Союзного государства рассказал заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Серенко.
Союзное государство, постоянный комитет участвует в мероприятии, связанном со строительством этого вот мемориального комплекса, потому что это наши союзные деньги пошли на то, чтобы был сформирован или построен тот самый памятный знак. Для нас это крайне важно, и зная уже по эскизу и то, что там происходит, это будет на самом деле великолепнейший памятник.
Экономические преступления можно раскрыть при помощи генетики. В этом уверены ученые России и Беларуси. Они разработали концепцию новой союзной программы ДНК-идентификация-2. Об этом тоже стало известно на этой неделе. Для решения некоторых задач судебной экспертизы в нее будут включены методы метагеномики. О том, что это такое, рассказал Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь.
Речь идет о идентификации древесины. Несанкционированная вырубка леса – это известное экономическое преступление. Речь идет о фальсификации продуктов из мяса и рыбы. Кроме того, это идентификация объектов браконьерства. Это изучение особенностей, генетических особенностей растений, содержащих наркотические вещества.
ДНК-идентификация 2 – это логическое продолжение первой программы, которую сейчас осуществляют преимущественно в криминалистике и медицине. Она позволяет рассматривать генетический код как конструктор. Можно получить свой паспорт здоровья, определить предрасположенность к различным заболеваниям, можно по биологическим следам обнаружить даже преступника, определить его внешность, возраст и даже черты характера. О том, как и где дальше будут использоваться полученные данные, рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря, член Постоянного комитета Союзного государства.
Данные, которые будут получаться, они, как нам кажется, вообще-то должны найти общее мировое информационное поле и при обмене, как в рамках Интерпола, других структур силовых, позволить получить возможность действительно системного контроля за теми преступными элементами или по предпосылкам, которые могут быть.
Молодой ученый Анна Щиюк из Национальной академии Республики Беларусь рассказала об итогах первой союзной программы ДНК-идентификации. Они обнадеживают термины медицинские, но понятные.
Мы исследовали такие факторы, как фактор ангиогенеза. Это процесс, при котором происходит рост новых сосудов кровеносных к опухоли. Так как известно, что в таком зачаточном виде онкологическое заболевание может находиться очень долго. То есть опухоль маленькая, она не растет, она просто в замершем состоянии. И выделяются специальные факторы для того, чтобы эти сосуды начали расти, приносить питательные вещества. И только после этого опухоль начинает развиваться, расти, ну и дальше прогрессия, там, метастазирование. Так вот мы как раз занимаемся исследованием нарушений нарушений в генах, которые контролируют вот эти факторы.
ДНК-идентификация 2 рассчитана на 4 года. Ее реализация начнется в будущем году, сразу после завершения предыдущей программы. В Бресте продолжается работа над проектом «Атлас форта» в крепости Брест-Литовск. На сегодня это единственный общедоступный источник информации о наследии всего комплекса крепости Брест-Литовск за 100-летний период строительства и модернизации Брестской крепости. В книгу вошли редкие материалы из Российского государственного военно-исторического архива, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, также мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и частных коллекций, большинство из которых публикуются впервые. Рассказала об этом куратор проекта Наталья Зданевич.
В данном случае «Атлас крепости Брест-Литовск», наверное, можно сказать, что это новое знание из архивов, которые более 100 лет были под грифом «секретно». И мы методично много лет исследуем эти архивы и привозим первоисточники сюда, в Брест, для изучения. И книга, как «Атлас», это один из форматов предъявления таких знаний. Много людей, на самом деле инициативная группа, это фонд развития Брестской крепости, который придумал проект в 2013 году, и мы исследовали разные направления. То есть «Атлас» — это большой партнерский проект. Мы вовлекли не только узких исследователей в Беларуси, но и институции, и на уровне крупнейших военных архивов Беларуси и России.
Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.